Ну, будь что будет, и я принялся за работу. Все воскресенье я просидел за справочником и к понедельнику добрался только до буквы «Н». Я отправился к своему начальнику, застал его в той же пустой комнате и получил распоряжение продолжать работу до среды, а потом опять явиться к нему. К среде я опять не успел и прокорпел над книгой до пятницы, то есть до вчерашнего дня. Вчера я отнес мою работу мистеру Харри Пиннеру. «Большое спасибо», — сказал он. «Я боюсь, что недооценил порученную вам работу. Этот список станет для меня большим подспорьем». «Да, сэр», — сказал я, — «над ним пришлось хорошенько потрудиться». «А теперь», — сказал он, — «будьте любезны составить список всех посудных лавок, ведь в них тоже продают стальные или, вернее, скобяные изделия». «Хорошо. Зайдите завтра вечером, часов в 7, расскажите, как продвигается работа. Не переусердствуйте, иногда бывает полезно и отдохнуть, послушать где-нибудь музыку, например». Он осклабился, и я с ужасом увидел, что один из верхних его зубов с левой стороны имел очень грубо выполненную золотую коронку. Шерлок Холмс с удовольствием потер руки, а я с изумлением посмотрел на нашего клиента. «Вы удивляетесь, доктор Ватсон, но это действительно изумило меня. Когда я разговаривал с человеком, посетившим меня в Лондоне, и он засмеялся после того, как я сказал, что не пойду к Маусону, мне бросился в глаза его зуб, имевший точно такую же грубую золотую коронку, как и у этого господина. В обоих случаях мое внимание привлек блеск золота. Сопоставив это обстоятельство с полным сходством голоса и внешности, я уже не сомневался, что передо мной было одно и то же лицо. Конечно, между двумя братьями может быть большое сходство, но не может же оно доходить до того, что у обоих оказался одинаково залечен один и тот же зуб. Управляющий конторой выпроводил меня с поклонами, и я очутился на улице, совершенно сбитый с толку. Я вернулся к себе в гостиницу и попытался спокойно обдумать все случившееся. Зачем он заставил меня приехать из Лондона в Бирмингем? Зачем приехал сюда сам и написал письмо от самого себя к самому себе? Я был не в состоянии понять этого. И тут меня осенила мысль. Ведь то, что непонятно мне, может быть совершенно ясно мистеру Шерлоку Холмсу. Я еле-еле успел на ночной лондонский поезд, чтобы утром, посетив мистера Холмса, уже сегодня же вернуться в Бирмингем. На этом клерк закончил повествование своей странной истории. «Любопытно, Ватсон, не правда ли?» — спросил Холмс после некоторой паузы. «Есть некоторые моменты в этом рассказе, которые мне определенно нравятся. Я думаю, вы и согласитесь со мной, что было бы весьма интересно повидаться с мистером Артуром Пиннером в его временной конторе франко-английского предприятия по производству стали». «Определенно. Но как мы сможем это устроить?» — в свою очередь поинтересовался я. «Очень просто», — сказал Холл Пайкрофт. «Я скажу ему, что вы мои знакомые, что вы ищете работу. А что может выглядеть более естественно, чем привести вас в качестве соискателей места к потенциальному работодателю?»
«Совершенно верно», — воскликнул Холмс. «Мне бы очень хотелось взглянуть на этого господина и понять, в какие игры он играет».
Итак, в 7 часов вечера мы втроем двигались по направлению к конторе Холла Пайкрофта. «Торопиться нам ни к чему», — сказал нам он. «До назначенного часа в конторе все равно никого не бывает». «Да, это обстоятельство заставляет еще раз серьезно призадуматься», — сказал Холмс. «Ну вот, что я вам говорил. Вот как раз и мой хозяин идет впереди нас!» Он указал на хорошо одетого блондина, невысокого роста, быстро идущего по другой стороне улицы. Мы заметили его как раз в тот момент, когда он, купив у уличного торговца вечернюю газету, поспешно скрылся в арке дома. «Это он!» — воскликнул Холл Пайкрофт. «Он отправился в контору. Пойдемте за ним!» Мы поднялись на 6-й этаж и очутились около полуприкрытой двери, в которую наш клиент постучался. Голос, донесшийся изнутри, пригласил нас войти, и мы оказались в пустом, почти лишенном мебели помещении, уже описанном нам ранее мистером Пайкрофтом. За единственным столом, расположенным в одной из комнат, сидел человек, которого несколько минут тому назад мы видели на улице, и читал разложенную перед ним вечернюю газету. Когда он взглянул на нас, мне показалось, что никогда раньше я не видел лица, которое отразило бы на себе такой отпечаток страха и ужаса. На лбу у него блестели капли пота, щеки его были мертвенно-бледны и бесцветны, как брюхо у рыбы. Глаза дико и неподвижно застыли, уставившись в одну точку. Он глядел на клерка, как будто не узнавая его, и по лицу нашего провожатого можно было понять, что он удивлен увиденным не меньше нашего. — Мистер Пиннер, вы больны?
— Да, мне что-то нехорошо, — отвечал тот, делая усилия, чтобы совладать с собой, проводя языком по пересохшим губам, прежде чем начать говорить. — Кто эти джентльмены?
— Это мистер Харрис из Бермонтсея, а это мистер Прейс, местный, — отвечал клерк без запинки. — Это мои знакомые, очень хорошие специалисты. Несколько недель тому назад они лишились работы, и я надеялся, что вы сможете им что-то предложить.